говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В самом начале февраля в Москве умер поэт Виктор Коваль. Ему было 74 года.
Театр моды! Нина Ричи! Что это такое? И как туда попасть? Театр этой моды! Нина Ричи! А это такое? Куда вам не попасть?
Голос Виктора Коваля, записи минувшего и нынешнего веков во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Анатомия или, если угодно, кухня Википедии. Из Киева Елена Холоденко.
У Википедии нынче юбилей. 20 лет назад свободную электронную энциклопедию основали американцы Джимми Уэллс и Ларри Сенгер. Место ее рождения и с тех пор главного офиса – штат Калифорния. В первый год жизни Википедии, кроме, собственно, английского, появились без малого два десятка языковых разделов, включая русский. Украиноязычная Википедия возникла 3 года спустя. На сегодня королева энциклопедии накопила 40 миллионов статей, а языков общения с читателями у нее за 300. В электронное закулисье нас проведут википедисты Олег Юнаков и Анатолий Луцюк. Что для них Википедия?
Для меня Википедия в первую очередь это сбор данных коллективный, который создается благодаря различным людям, находящимся в разных местах, которые имеют одну и ту же цель – построить наиболее достоверную информацию. У меня было несколько целей. Первая цель довольно банальная – немножко подучить русский язык, который я учил всего 4 класса до того, как я уехал. Также было интересно подучить украинский язык, поэтому я в украинской Википедии тоже правил. Ну, в английской, конечно, с этим делом проще. А по поводу тем, я просто более интересуюсь, например, украинской архитектурой и историей различных народов. Вот я в основном вносил информацию по этим темам.
Это Олег Юнаков, американский архитектор информационных технологий, лауреат международных литературных премий, энциклопедист, редактор и администратор Википедии. Коренной киевлянин, он глубоко исследует киевскую архитектуру, хотя ребенком покинул еще советскую Украину.
Ну, наверное, такая виртуальная модель общества. Недосконала, несовершенная, как и все наше общество, еще, может, даже в большей степени несовершенна. Потому что если у нас в обществе есть некие факторы, сдерживающие, то часто человек, попадая в интернет, не все, но есть вот некоторое число людей, для которых не существует сдерживающий фактор.
Анатолий Луцюк, химик по специальности, администратор и бюрократ украинской Википедии, экс-глава компании «Викимедиа Украина». Анатолий родом из Донецка. В 2014 году, после оккупации Российской Федерации части Донбасса, переехал в Одессу, где продолжил вики-встречи.
Википедия – открытый проект. И тут появляется вандализм. Вандализм – это люди вот видят, что можно что-то сделать. Википедии начинают просто портить. Можно что-то удалить, написать какие-то гадости, как на заборе. В принципе, это явление с самого начала было с ним. Сообщество научилось достаточно легко бороться. То есть просто все, что написано, быстро удаляется.
Написание статей в Википедию – это какая-то научная методология или все-таки максимум человеческого фактора? Олег Юнаков.
До того, как была создана Википедия, были попытки создать научные энциклопедии, которые бы могли дополнять большое количество участников. По большому счету, все-таки может любой человек участвовать. Вы скажете, что ну, если любой человек будет участвовать, то, в принципе, как же можно следить за качеством информации? Для этого сделали довольно простые правила. 5 столпов, на которых базируется редактирование Википедии. Первый столб, что это энциклопедия. Содержание должно быть энциклопедично, и дальше идут уточнения, что это значит в различных правилах. Второй столб, что Википедия должна должна придерживаться нейтральной точки зрения. Не должно быть перекоса в ту или иную сторону, если на какой-то вопрос есть больше, чем одна точка зрения. Третий столб – это что энциклопедия является свободной, то есть никто не должен платить ни за внесение информации, ни за чтение информации, то есть она полностью бесплатная, и никогда там не будет рекламы. Четвертый столб – что есть свод правил, которых нужно придерживаться во время работы с проектом. И самый последний столб говорит о том, что нету строгих правил. Все правила можно со временем менять. Конечно же, пять столпов, они в принципе не изменны.
Анатолий Луцюк.
Вначале возникла только английская версия, но вот почему Википедия выжила? И Википедия, она не только выжила, она сейчас, получается, и вытеснила все, что было до этого, все энциклопедические издания. Ну, как вытеснила? Ну, конкурировать с Википедией даже той же Британике очень сложно, потому что, скажем, по объему материала, по скорости осветления, это достаточно серьезный конкурент, который возник буквально на голом месте. Действительно, в Википедии много языковых версий, которые позволяют больше кооперироваться, сотрудничать между собой различным сообществом. Переводить что-то с одного в другое могут, но это не есть основа развития Википедии. Но еще момент интересный. Скажем, вот сразу были созданы такие достаточно понятные правила.
Раздел Википедии на украинском языке появился в 2004 году. Продолжает Анатолий Луцюк.
А вы знаете, что украинскую Википедию основали два японских школьника, которые учились в то время в Японии. Их отец там жил и до сих пор там живет. Они просто увидели, что ничего нету, и решили, что первой статьей должна быть атом. Она получилась совсем коротенькая, но вот такое вот именно символичное вот начало, как бы эту символику они сразу заложили, что вот надо о чем-то таком первичном написать. И это выяснили совсем, когда, по-моему, десятилетие праздновали, потому что википедистам не принято представляться. Можешь регистрироваться, можешь не регистрироваться. То есть, как бы это, по большому счету, такой проект, который не требует от человека идентификации. Ну, цифры. Украинская Википедия – 1 000 000 статей. Мы очень долго к этому шли, получается. Когда я пришел, было всего 10 тысяч статей. 1 000 000 статей – это больше, наверное, уже любой печатной энциклопедии, даже не только украиноязычной, но и других языков. 3 000 участников, которые ежемесячно пишут украинскую Википедию, которые хотя бы одну правку сделали, хотя бы что-то написали. 500 патрульных. Люди, которые проверяют статьи. Ну, такая первичная проверка качества, чтобы не было слишком больших ошибок, потому что более тщательно это уже на совести авторов. По большому счету, в Википедии нет ограничений по объему. То есть вы можете какую-то взять тему и ее развить в рамках правил, конечно, настолько, что никакой другой источник не будет более информативен. Потому что это площадка, которая позволяет донести то, что ты сделал, то, что ты знаешь, даже не то, что ты сделал. То есть то, что сделал, это как бы больше самопиар. А то, что ты знаешь, твои знания до очень большого числа людей. Почему в Википедию приходят и ученые тоже? Небольшой раздел, достаточно украинский. Википедия. В нем около 20 кандидатов и докторов биологических наук. Только биологических наук. Да, редактируют. Более-менее на постоянной основе. Я думаю, что далеко не в каждой научной энциклопедии такое есть.
В разных языковых разделах Википедии есть статьи о книге Олега Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис». До попадания в сеть монография получила более 30 рецензий, резонанс в научных изданиях, теле- и радиоэфирах. Работая над ней, Олег делился в Википедии историями жизни архитекторов, учителей, коллег и учеников Каракиса. А в целом на счету Юнакова более 2000 собственных вики-статей и 30 500 дополненных. Олег, название Википедии – Вики плюс энциклопедия. Энциклопедия – что такое, понятно. Вики в переводе с гавайского языка – это быстро. Действительно, находить информацию быстро. А вот насколько быстро ее создавать?
Когда я только начинал работать с Википедией, я считал, что вот количество – это, конечно, очень важный фактор. Да? То есть вот я создам 100 статей, 1000 статей, там, 2000 статей. А со временем я больше склоняюсь к тому, что важнее все-таки не количество, а качество. Причем качество не имеется в виду, что создается очень обширная статья, очень детально описывающая какой-то вопрос или предмет, а имеется в виду в том, что статья может быть небольшая, но она должна быть создана наиболее просто для чтения, иметь наиболее достоверную информацию. А в смысле количества это, в принципе, дело наживное. У меня на это ушло около 10 лет, потому что я зарегистрировался в 2010 году 30 августа. Как я могу это все помнить? Я это, в принципе, конечно же, не помню. Но одна из прелестей Википедии в том, что все это сохраняется.
Скажите, самый высокий ранг или самые высокие погоны человека, который пишет статьи, редактирует статьи в Википедии, это какой уровень?
Самый высокий ранг того, кто пишет статьи в Википедии, это анонимный редактор. Я могу просто без никакой регистрации писать те же самые статьи, которые может писать кто-то, у кого, например, есть флаг администратора. С другой стороны, обычно опыт у администратора как бы больше, и поэтому косвенно это может влиять на содержание, но от того, как создавать и что создавать, эти флаги никак не влияют. У нас есть правило, которое называется «все», и оно означает, что все участники равны в смысле редактирования. Есть, правда, еще другое правило, которое называется «не все», где сказано, что у кого есть больше опыта, он, в принципе, может иметь дополнительные флаги. Да? То есть, но, опять же, таки в смысле редактирования и изменения статей анонимный участник, он такой же по правам, как и администратор.
Быть администратором – это, по большому счету, большая ответственность. Со временем понимаешь, что есть некоторые вещи, которые ты считаешь неправильными. Инструментов, фактически, у администратора всего два. Можно либо защитить статью от редактирования, либо заблокировать участника, который что-то не так делает. Случаи совершенно разные. Иногда можно просто кому-то что-то пояснить, человек поймет. Иногда это нужно сделать более аккуратно, иногда в более жесткой форме. Иногда нужно вести диалог достаточно длительный с человеком. Достаточно эмоциональная нагрузка сильная, если это делать, чтобы это не шло во вред. Как администратор, наверное, удалил 1010 статей. Статьи удаляются либо что-то такое совершенное, ну, скажем, мусор. Кто-то просто набор цифр, каких-то букв написал, и все. Это на быстром удалении. Бери побольше, кидай подальше. Либо после обсуждения. Обсуждение, администратор подводит итоги, и итоги обсуждения сообщества, и делает на итог удаления или оставления статьи. Все люди приходят с какими-то своими представлениями. По большому счету, Википедия такое сообщество, в котором есть некий барьер вхождения, чтобы серьезно войти. То есть так просто человек с улицы, да, он может войти, но чтобы влиться в коллектив, это нужны определенные знания, нужны определенные умения. То есть нужно, чтобы было что-то человечеству передать.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Анатомия Википедии».
Уже 15 лет Анатолий Луцюк пишет вики-статьи и новости под ником Якудза. Результат – 1500 авторских статей и около 60 тысяч правок, внесенных в чужие материалы.
У меня были периоды, когда я очень активно писал статьи. Активно – это когда берется какая-то тема, и она тщательно прорабатывается. У меня была статья, песня «Ой, верши, не верши». Я, наверное, нашел всю информацию, которая была о ней, всю историю создания. Очень интересная история, там истории записи ее. Были первые записи даже на фонографических фаликах восковых, пластинки, которые выходили в Америке на Колумбии, фольклорные записи исполнителей. Я потом ее показывал фольклористам, говорили, что да. Очень серьезная работа, это просто мне было интересно такое сделать. То, в чем я вообще, я сам химик по образованию, и фольклорист написал бы эту статью, может быть, быстрее и качественнее. Я нашел те же источники, потратил гораздо больше на это времени. Но, в принципе, так вот себя в этом было интересно
Или о ком не может быть статьи в Википедии?
Статьи в Википедии не может быть о том человеке или предмете, о котором нет достаточно четкого и верного описания вне Википедии, в авторитетных источниках. То есть тема должна быть значима за пределами Википедии.
Рассказывает Олег Юнаков.
Запретных тем нет. Например, матерая кричалка про президента России, которая была использована футбольными фанатами. За счет того, что она достаточно описывалась в разных источниках, и в конце концов можно было создать по ней статью, хотя, опять же, там есть и мат в этой кричалке, и всякое. Но тема, за счет того, что она получила большой интерес, она достаточно актуальна и для энциклопедии.
Анатолий Луцюк.
В правилах, по-моему, был такой даже интересный пункт. Вы не можете написать статью о своей собаке или о своей кошке. Но при этом можно эти правила, допустим, дополнить. Если вы не являетесь президентом Соединенных Штатов или там премьер-министром Англии. В Википедии есть статья «Главный мышелов резиденции Ее Величества». Это о котах. Причем, по-моему, о всех котах, которые там живут. Почему? Потому что об этом коте есть источники. Даже включая его историю, может, там какой-то рацион, сколько он там мышей ловит или не ловит, о его наследниках. Пожалуйста. Вроде бы тема запрещенная, но можно и об этом писать.
Если есть достоверные авторитетные источники, которые подтверждают правильность информации, то я, в принципе, буду одним из первых, кто будет эту информацию возвращать. Опять же, если, конечно, эта информация не нарушает какие-то правила, ну, давайте возьмем какой-то пример. Сцена изнасилования какого-то несовершеннолетнего человека, который еще остался жив. То, в принципе, эти детали нарушали бы личное... Они бы входили в личное пространство этого человека, да, то есть неважно, что оно было где-то уже напечатано, но тиражировать это в Википедии не соответствовало бы правилам о биографии современников. К примеру, у политика, которого сейчас преследуют за какие-то политические вопросы, да, у него, например, есть дети. Сказано, например, что ребенок ходит в школу номер там 23, к примеру. Но опять же, если по правилам можно оценить, что есть риск этому ребенку, потому что написано, в какую школу он ходит, и кто-то может пойти и сделать ему что-то плохое, то в таких крайних случаях, редких случаях, эта информация может быть удалена. Хотя, с другой стороны, если кто-то прочитал что-то негативное про себя и захотел это убрать, то это убрано не будет, потому что нету такого, что можно вычищать негативную информацию. Она должна быть объективная. Тут грань иногда бывает не очень простая, но в основном пытаются сделать то, что более, не то что благородно, но более верно по отношению к человеку. И, с другой стороны, если же, например, тот же Гитлер, крайности мы сегодня с вами берем, если кто-то захочет, например, убрать из статьи Гитлера, что он, например, там писал планы по уничтожению населения, да, план ОСТ и всякое такое, да, то есть это убрать нельзя, потому что это полностью подтверждено. То есть если кто-то что-то сделал, что было очень плохое и прошло какое-то время, то это, в принципе, можно добавить, потому что он уже не является современником.
Анатолий, в каких случаях администратору приходится не мотивировать, а наоборот, приструнивать авторов?
Выборы президента – хороший пример, который показывает несовершенство Википедии. То есть, да, у нас есть правила, по которым все идеально. Вы пишете, опираясь на источники, замечательно. Пишете нейтрально, тоже замечательно. Но есть, скажем так, общественное мнение. Есть сообщество. И далеко не все хотят свое мировоззрение оставить за пределами Википедии. Хотя, по большому счету, это должно быть основным правилом википедиста. Но так не бывает. И вот выборы президента. Порошенко-Зеленский. В сети появляется куча разных материалов, черный пиар. Кто-то начинает все это нести в Википедию, кто-то отбрасывать. Начинаются эмоции. Что там расписать? Он клоун или там политический деятель? Начинаются дискуссии. Это было достаточно тяжелое время. Допустим, вот мой коллега Олег Януков это хорошо знает. Он тогда приходил в украинскую Википедию и, в принципе, привести в нормальный вид статью о Зеленском в украинской Википедии не удалось до сих пор. Потому что есть определенное, скажем, общественное мнение, которое превалирует над правилами Википедии.
Украинское издание журнала Forbes опубликовало информацию о том, что пик статей о персонах в англо, в русско- и украиноязычной Википедии припадает на рожденных в 1986-89 годах. Откуда такое внимание к миллениалам?
Я думаю, это по простой причине, что они более сейчас на слуху, и они более интересны для тех, кто создает статьи в Википедии. За счет того, что большинство редакторов Википедии, оно, в принципе, молодежь или там средний возраст, да, но не кто-то там, кому, например, лет 70-80, таких людей намного меньше по ряду причин. И люди, которые пишут, они пишут, в принципе, о том, что им близко. Про музыкантов, которых они любят слушать, про, например, фильмы, которые они смотрели, про актеров, медийных персон, с которыми они сталкивались. С другой стороны, например, если кто-то кто-то, кто может сделать намного больше в смысле влияния на мир в какой-то научной среде, да, он просто может быть менее известен общей массе населения, которая создает этот контент. Кроме того, еще важный момент, я считаю, в том, что люди, которые сейчас в чем-то прославились, намного проще получить медийную известность, чем люди, которые, к примеру, там творили лет, например, 100 назад. Намного сложнее брать, например, энциклопедии или книги, делать исследования по какому-то человеку, который уже умер давно, и потом создавать материал. Хотя, конечно, такое тоже делают, но большинство делают именно вот по источникам, которые доступны в интернете.
Мы недавно проводили конкурс топ-30 до 30, то есть собирали по всей Украине 30 самых активных людей, которым не исполнилось 30 лет. Попросили найти википедистов таких. Мы просмотрели, но мы не всех знаем, но, в принципе, 100 самых активных, кто написал больше всех статей, и мы смогли найти всего одного человека, которому не исполнилось 30 лет. Получается, что в Википедии наибольший вклад делают люди, которые все-таки уже чего-то в жизни достигли, какие-то знания умеют, которые этими знаниями делятся. Этот человек, которому не исполнилось 30 лет, еще он начал править 14 лет и, в принципе, свои правки основные сделал тоже где-то примерно 14-16 лет. И очень много таких примеров тоже есть, но это не как правило.
Какие самые яркие отличия Википедии на разных языках?
Основной разницей являются интересы того или иного языкового слоя населения к каким-то темам.
Рассказывает Олег Юнаков.
В одном разделе может быть более популярна, к примеру, тема футбола, в другом – искусство. Следующее различие в самих правилах этого самого раздела. То есть обычно более маленькие разделы порой бывают более националистично настроенные. Те же чеченские, к примеру, разделы, где есть много замечательных статей, но они могут быть немножко иногда преподнесены в другом ключе, чем та же самая информация была бы преподнесена, к примеру, в русском языке. Даже между русским и украинским языком, если взять ту же самую статью, то могут быть большие различия. Можно взять простой пример. О русской олимпиаде, которая была около 100 лет назад в Киеве, да, в украинской Википедии она названа просто как Киевская олимпиада, которая таким образом никогда не называлась. Да, то есть она всегда была русская, или российская, потому что в то время просто это была Российская империя. Но за счет тех или иных тенденций в обществе порой могут менять даже само название статьи, а если уже входить в содержание материала, нейтральная точка зрения в некоторых языковых разделах может быть смещена в ту или иную сторону за счет большинства редакторов этого раздела, которые поддерживаются тех или иных взглядов. Я бы сказал, что наиболее объективный раздел – англоязычный, потому что там больше всего редакторов, и там было бы сложнее преподнести какую-то тему в выгодном какой-то определенной группе редакторов в свете, да? Хотя, с другой стороны, Википедия – это не демократия, это все основывается на правилах. В украинском разделе есть много статей просто о солдатах, да, то есть которые, например, погибли. И это сделано, чтобы была как бы память об этих людях. Но в таких разделах, например, русский или английский, такие статьи не могут быть, если, конечно, солдат не получил высшие награды государства, такие как, например, герой или что-то такое, да, то есть есть определенные градации значимости по людям, без отношения к тому, из какой страны эти солдаты.
Продолжает Анатолий Луцюк.
Украинская Википедия – интересная история всплесков. Все самые большие всплески связаны со школьной программой. Самые просматриваемые статьи – это будет «Шевченко почему-то стабильно идет», «Леся Украинка Франко», потом, если изучают Нечу Ловицкого там, или еще других писателей, по всплескам активности можно изучать школьную программу. Можно сказать, что это основные читатели Википедии на украинском языке.
А если о редакторах говорить?
В Википедии каждый пишет, что ему интересно. Но кроме этого стараемся отслеживать тематику, которая интересна сообществу. То есть сейчас сообщество уже настолько велико, что если происходит какое-то важное событие, об этом событии пишут и потом дополняют сразу несколько людей. Скажем, когда я пришел в украинскую Википедию 15 лет назад, такого не было. Это как бы уже показатель развития. Таких вот белых пятен практически уже сейчас в украинской Википедии нет. Вот нам часто говорят, что, допустим, украинская очень много там берет с русской Википедии переводит. Начали просматривать. Оказывается, русская Википедия тоже очень много перевела с украинской. Получается, в процентном соотношении примерно одинаково. У нас был участник, который очень глубоко копал японскую тематику. Ну, он там жил в Японии, он историк. И он написал там сотни статей на тему Японии. Все эти статьи были переведены в русскую Википедию. Практически без изменений, без дополнений. Даже в некоторых статьях участники стеснялись, что они брали с украинской и почему-то писали, что это перевод с английского. С таким борются и в русской Википедии тоже. И вот у нас тема «Горное дело» очень хорошо представлена. есть профессор Белецкий, который передал несколько своих энциклопедий, энциклопедия горного дела, в украинскую Википедию, и она полностью там размещена. И вот эти статьи о горном деле тоже очень активно переводят в русскую Википедию.
Сегодня говорят, что информация на электронных носителях не способствует развитию памяти у человека. Мол, а зачем запоминать? Под рукой гаджет в любой момент можно найти в интернете все что угодно. Как в этом смысле будет развиваться именно электронная энциклопедия, Википедия?
Люди не изменятся. Люди не будут пытаться делать что-то, что им делать сложнее, с потенциальной возможностью развить свою память. Хотя, может, кто-то и будет, но большинство людей, я полагаю, не будет. Википедия, она просто, не хочу так звучать банально, но она шагает в ногу со временем, как и поисковые системы. Она дает информацию наиболее быстро. И если сейчас как бы эта информация написана, то потом, может, как-то еще упростят так, чтобы эта информация прямо могла идти к вам в мозг. Тот же Илон Маск сейчас работает с компанией, которая помогает интегрировать мозг с компьютером. Да, то есть сейчас это звучит как что-то довольно необычное, но с этим человеком мы видим, что он многие вещи необычные делает обычными. То есть человек сможет быстро получить информацию. Как она будет усваиваться в самом мозгу, это второстепенный вопрос. Результат важнее, чем как этот результат был получен.
В Википедию пришло достаточно много учителей. И вот это использование Википедии в школе, тематика, которую они активно развивают. В принципе, Википедия как помощница в обучении. Школьный учебник декларирует, что некая абсолютная истина, которая вот здесь написана, и все. Вот так в школе учат. Берем Википедию. И Википедия – это первичная информация, на которую даются ссылки на информацию, и которую читатель может проверить. То есть Википедия дает критическое мышление, в отличие от школы. И вот это настроено то, что это не истина последней инстанции, что есть возможность дальше-дальше развивать. Это очень полезная вещь в дидактическом плане. И, кстати, мы уже обратили внимание, что сейчас, наверное, большинство читателей читает именно с мобильных устройств. Это тоже реальность.
Многие думают, что для того, чтобы писать в Википедии, нужны так называемые погоны или какие-то там звания. Это все совсем не нужно. То есть нужно просто желание донести информацию. Потому что, как я считаю, что люди после смерти, они переходят в цифровое пространство. Если, например, кто-то жил и был отличный человек, но о нем никакой информации не сохранится, то, в принципе, такого человека как будто бы и не было с точки зрения будущих поколений. Поэтому важно, чтобы информация сохранялась и в обычном контенте, и в иллюстративном контенте. Таким образом, эти люди продолжают не то что жить, но присутствовать и влиять на нашу жизнь, даже после их смерти.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Анатомия Википедии». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Классический стамбульский муэдзин. Но тема актуальная – коронавирус по-турецки. Своим опытом делится историк культуры Татьяна Эльцкая-Джандемир.
Есть ли свой акцент у ковида в мусульманской стране? Что удивительно для мусульманского общества, перед каждым эзаном обязательно проводят небольшую инструкцию, делают объявления о вирусе, напоминают о социальном дистанцировании. Получается, что эзаны, которые звучат 5 раз в день, теперь мультиплицировались. То есть мы теперь слышим эзаны практически 10 раз. Город слушает как призыв к молитве, призыв к социальному дистанцированию и ношению масок. И это перед эзаном. Возможно, социальное дистанцирование и ношение маски в данный момент более значимо, чем идти на молитву. Я помню, в марте уже почти год прошел. Одно из первых было распоряжений, что закрываются мечети. Это было, конечно, шоковое для всех событие. Как же так? На пятничной молитве закрыли мечети. И целый год люди, которые привыкли всю жизнь ходить на намаз, совершают этот намаз дома. И это громадное изменение в укладе жизни миллионов мусульман. Этот намаз именно социальный, когда ты стоишь плечо к плечу человеку, к человеку, сейчас происходит или дома, или на улице, но не внутри мечети. Вообще Турция мусульманская это страна или нет? Для меня, как человека, который тут прожил почти 10 лет, это не мусульманская страна. Это совмещение многих культур, наслоений. Это всегда какой-то баланс разных культур и баланс разных традиций. Поэтому я могла бы говорить не о особенностях мусульманской пандемии, а о особенностях пандемии в Турции. Турция по-разному реагирует, разные регионы. Есть регионы более консервативные, есть регионы более западные. Но то, что, как мне кажется, объединяет всю турецкую культуру, это какая-то особая боязнь холода. Она присуща не только людям без образования, а это какая-то общая тенденция, которая распространяется даже на интеллигенцию, даже на врачей. Если вы придете к врачу и скажете, что вас что-то беспокоит, первое предположение, которое сделает врач, что это вы простудились. И в этой ситуации с ковидом. Первым делом, что люди делают, когда они думают о пандемии? Надо закрыть окна. И главное, чтобы из улицы вместе с холодом не пришел вирус. И это очень плохо влияет на эпидемиологическую ситуацию по всей Турции. Это вездесущее. В любой семье вы столкнетесь с такой ситуацией. Открытое окно – это просто портал, откуда летят вирусы. Чтобы не заразиться, первым делом нужно закрыть окна. К сожалению, с этим невозможно ничего поделать. Это какие-то культурные основы. Главное, чтобы было очень тепло. И это не боязнь свежего воздуха, но это боязнь холода. Открытое окно – это зараза, большая зараза. Турция – это страна раскола между мусульманским миром и западным. И в этом случае сталкиваются несколько стратегий индивидуализма и семейности. Чтобы бороться с пандемией, мы должны быть абсолютными индивидуалистами, интровертами, ни с кем не общаться и не поддерживать социальных связей. Но с другой стороны, в Турции, конечно же, это очень сложно осуществить. Весь дом, все твои близкие и дальние родственники, соседи, твоя семья подразумеваются носителями одного какого-то инфекционного поля. Поэтому если ты пойдешь пить чай в гости, это абсолютно нормально, к соседям. Никто тебе не скажет, что ты распространяешь вирус, потому что как же так? Это же соседи. Очень сложно тут стать индивидуалистом и сказать, я буду сидеть в своей ракушке и никуда не выходить. На тебя будут смотреть очень странно. Все-таки это социальная такая семейная структура, где все должны друг другу ходить в гости, и при этом, естественно, от них заразиться невозможно. Вирус приходит с улицы, с холодным воздухом, от каких-то очень-очень далеких людей, которых ты никогда не видел, но никогда от близких людей, которых никогда не будут подозревать в том, что они могут тебя заразить. В такой ситуации я удивляюсь, как в Турции по сравнению с другими странами не такие страшные цифры пандемии. Возможно, это одна из наиболее заразившихся, так сказать, стран в мусульманском мире. Возможно. Но при этом цифры смертности, слава богу, не такие высокие, как могли бы быть. Я считаю, что ситуация в Турции стабильная. Если взять смертность в одном городе, в Стамбуле, то, естественно, что она превышает в два раза прошлогодние показатели. Зафиксировано официально 25 тысяч смертей по всей Турции. Но в Стамбуле избыточная смертность по сравнению с прошлым годом еще 25 тысяч. Конечно, разница очень большая. Как минимум, эти официальные цифры надо умножать на 2. Но даже в таком случае это не катастрофическая ситуация. Я это связываю с тем, что люди в Турции очень чувствительны. Люди боятся любых болезней. Что может быть ужаснее для человека в мусульманской культуре, чем потерять какого-то близкого, невозможность с ним попрощаться? Турецкие обряды основаны на семейности, на большом круге людей. Для любого турка узнать, что какой-то родственник погиб, и ты не можешь прийти, не можешь посочувствовать, это самое ужасное, что может быть. Из этих личных трагедий у людей есть действительно очень большой страх заразиться и очень большой страх подвергнуть кого-то риску. В этом смысле мусульманское общество очень дисциплинированно подошло ко всем рекомендациям и к маскам, и к социальному дистанцированию. И, естественно, это вездесущая чистота. Люди маниакально следят за этими правилами, друг друга поправляют и делают все, что в их силах, чтобы не подпустить вирус к себе. Огромным изменением, я считаю, в ситуации пандемии отсутствие тактильности. Турция, как и любая южная или восточная страна, не может обойтись без горячих объятий и без поцелуев. Это обязательная часть культуры, часть общения, это именно тактильное восприятие другого человека. Естественно, целый год Турция осталась без такого значимого элемента. Это очень отличается от того, что было раньше. Люди друг от друга отошли, им сейчас очень не хватает теплых тактильных ощущений. Для турок теперь, вот уже целый год, люди не прикасаются друг к другу, не здороваются, не целуются, не обнимаются. Конечно, это какая-то общая напряженность чувствуется. Я жду этого момента, когда закончится пандемия. Это какое-то очень искусственное сдерживание себя. Долго не продержится этот напор. Он, очевидно, прорвет. Только дадут знак, что пандемия завершится, и первым делом люди побегут обниматься. Как мы обсуждаем вирус в семье? Естественно, вирус обсуждается чисто из каких-то личных, субъективных переживаний, из тех историй, в основном, которые увидены по телевизору. Достаточно в новостях показать какой-то один сюжет, и человеку проникнуться вот какой-то близостью. Люди воспринимают уже это как часть себя. Любая история, особенно с плохим концом, это всегда очень личная история, это всегда большая трагедия. Многие в мусульманских странах относятся вот к телевизору как к части своей семьи. Все, что там показывают, это то, чему надо очень сильно сопереживать. Это большие трагедии, с которыми невозможно мириться. Единственное, что можно, это сопереживать и плакать. Так или иначе, любые новостные программы заканчиваются всегда очень трагическими историями, и люди их воспринимают очень близко, как свою личную трагедию, очень часто плачут. И из-за этого все-таки очень дисциплинированно относятся к правилам гигиены во время пандемии. И еще удивительно, конечно, как воспринимают вирус младшие граждане мусульманского общества, так сказать. Для детей это удивительный опыт. Они еще более дисциплинированы, чем взрослые. Они очень не по-детски к этому отнеслись. Они нам рассказывают, что надо делать, почему вы не помыли руки. Всегда напоминают, что надо одеть дополнительную маску или что нельзя ходить в гости. Это касается и моей дочери Асти, которая очень серьезно относится к этому вирусу, очень его боится. Все дети, которые я видела, они обязательно выйдут с маской и будут мыть руки по 20 секунд. Они к этому относятся очень позитивно. Мы это победим, мы это пройдем, это препятствие. По поводу личного своего опыта, он, конечно, очень субъективный. Хочется сказать, что для меня это абсолютно чудесная ситуация, чуть ли не райская, когда можно побыть в одиночестве со своими любимыми членами семьи, заниматься чем угодно. Для меня это какое-то пространство творчества, это время любых возможностей, но при этом невозможно отвлечься от того, что рядом люди страдают, уходят из жизни так неожиданно. В нашей семье ушел очень близкий родственник за 3 дня. И здорового человека, который пришел своими ногами в больницу, и вдруг его не стало. Это, конечно, громаднейшая трагедия. Невозможно назвать себя счастливым человеком из-за этого социального ужаса глобального, который происходит. Друг другу пытаются помочь в этой ситуации, потому что это общее горе, общая трагедия, которую надо пережить.
Из Турции, историк культуры Татьяна Эльфская-Джиндемир. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В самом начале февраля в Москве умер поэт, художник, актер Виктор Коваль. Ему было 74 года. Голос Виктора часто звучал в «Поверх барьеров». Послушайте записи прошлого и нынешнего века. Лондонская и пражская студии «Радио Свобода».
Театр моды! Кременинин речи! Что это такое? И как туда попасть? Театр моды! Кременинин речи! А это такое? Куда вам не попасть? Театр этой моды. Имени Нены. Имени Нены. Нены Рич. чем? Какое поречение, а мы не попадаем к речение. Опта, опта, оптык, 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 оптык. А по такой причине вы не попадаете к речению, что это Нина не необходимо. Ах, что вы говорите? И какой-то рит. И что это за Нина? Что поем мимо? Ха-ха, Нина, 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 Нина. Это Нина, не наш Нина. Это Нина для иного гражданина. Это Нина, запомните-ка все в нашей полосе. Это Нина неупотребима. Ну а на кой же нам ты-то такой театр мотлят? Когда у нас иной жизнеуклад и взгляд на театр моды, вот, например, театр моды, малый и большой, на малый бронной, и на гретинина таганки, и на гретинина, и на красной пресне, и на гретинина, и на досках, и на гретинина, и на юго-западе, и на гретинина, и на. А вы говорите, не на... Ха-ха! Никитских ворот Розовского. А вы говорите, театр мод имени Нины. А Пушкина Сергеевича имени Гоголя Васильевича имени совета депутата имени Ленинского комсомола имени имени домини имени домини 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 доминирующего авторитета, не то что это не на речи. И все-таки, товарищи, что не говорить, а не на речи не так уж и проста, поскольку красота, судя по словам писателя Стендаля, это обещание счастья, а не исполнение счастья, ибо исполнение счастья — это обнищание счастья, и не красота, а вот обещание счастья и неисполнение, вот это есть красота, да. Вот это красота, ёпа красота, вот это обещание или исполнение. Счастье в театре моды имени Нины, имени Нины, Нины Ричи. И далее, товарищи, все-таки театр не только агитатор. Театр — это волшебная иллюзия. Волшебная иллюзия, душевная контузия. То есть катарсис, или все-таки катарсис, катарсис, или все-таки катарсис. Товарищи, это потрясающе. Товарищи, не тряпки сизо-голубы и девки ясноокие, но шоки... Шоки глубокие, и потрясения глубокие, и потрясения глубокие. И это потрясающе, товарищи. Из театра имени Нины Ричи мы выходим лучше и уходим чище. Из театра имени Нины Ричи мы выходим лучше и уходим чище. И это потрясающе, товарищи, из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище, а из театра имени Анны Ричи мы выходим лучше и уходим чище.
Голос Виктора Коваля, одного из пионеров современного русского поэтического перформанса.
Пейзаж с комарами во враге. Мы долго двигались по Дмитровке до Икши и достигши ее гаишного поста. Мы вправо делаем поправку туда, слегка на Ярославку, где и находим нужные места. Свистуха, проверка зрения и слуха. Шумит по-русски березняк, по-польски шелестит бжезина, со звуком сопрягая знак, растет, как буква «У», осина, и надо всеми реактивный «ту» подчеркивает в небе высоту. Тут Вовка всем кричит «Ау!». Ему в ответ многоголосый «Пан!» отзывается курносый, и некий антропос в глубину оврага малины с ежевикою влеком себе по облику двенадцатым шлепком казнит настырного антропофага. И пальма, прыгая, как тёлка, овчарка, словно кличет волка: «Вовк! Вовк!». Зять. Как-то в свистухе мой зять захромал на левую ногу. Артрит. С палочкой двинулся он за продуктом в ближний ларек, где какая-то сука хворую ногу ему искусала. Собака, ибо с палкой пришел, а у суки щенки. Да и нечистый тоже охромает на левую ногу. Не избежать тебе, зять, превентивной атаки, если в деталях ты, зять, не продуман, а в ближнем всяко бывает. Свистуха через неделю крестился рядом в Ильинском, именно в день пророка Ильи. Ну, посмотрим. На муравьиной тропе величавую трость взял я с собою в дорогу, а возгромоздив на плечо величавую трость по дороге тащу. Чу! Кипиш среди солдат и рабочих. Пойду погляжу-ка, вдруг и взаправду они ухватили жука. Нет, не пойду. Мне с величавою тростью срочно надо прибыть до закрытия солнца, хоть тресни. В рюмочной. Вот рюмочная, межеумочная, а там мы Месопотамия, Яузы, Москвы, реки. Берегов изрезанность, мысли извилистость, речи прямизна, кривизна линзы и головизна всех благ. Суп из головизны, ревизна в коммунизме, неотвязность пуповизны, флаг во главе угла угловой. Иди туда и ляг головой к флагу, и я там лягу, иду, слава труду. В аптеке. Зол алкоголик Седов на божье творение без кира. Мухи мясные на скрученных лентах висят. Пусто в палатке, и нету, увы, у таксиста. А было б? Было б не дали, в аптеке сказали. Уйдите! Все разобрали, боярышник и помарин. Что же осталось? Роза и мухи. Скрученные в трубку газетой красавица Роза, Мегера, двух синеватых с зеленой искрою прибила, мух космоногих, бликующих в солнечном свете. Уйдите! Хлопнув об стену и по столу, «Вот вам, заразы!» — сказала. мухи давно улетели, а девушка бьет их и бьет. Судорога. Утром вздрогнет пьяница, ради содроганница, вздрогну-ка я судорогу, судорогу содрогну. И ругнется пьяница, ради содроганница, вздрогну-ка я судорогу, судорогу содрогну. И поедет пьяница, ради содроганница, на работу пьяница, ради содроганница, вздрогну-ка я судорогу, судорогу содрогну. И в трамвае пьяница, ради содроганница, и в собрании пьяница, ради содроганница, и с женой пьяница, ради содроганница, засыпает пьяница, ради содроганница, вздрогну-ка я, судорогу, судорогу содрогну. А проснется пьяница, ради содроганница, ужаснется пьяница от того, что судорога стала нынче втридорога. Дорогая судорога, дорогая втридорога, чего ты, судорога, стала нынче втридорога? Оттого я, судорога, стала нынче втридорога, что дорога, судорога, судорога, дорога. А я такую судорогу, дорогую втридорога, троекратно вздрогну-ка, да трижды содрогну. Судорогу, дорогу, 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 судорогу, дорогу, дорогу, дорогу. Хорошо. Хорошенько, хорошо и хорошо. Плохо само уплошится, а хорошо хорошение требует хорошевания. Без хорошевания хорошилось хорошо, да и схорошилось в порошок. Полошневеет хорошо без хорошевания. Без хорошевания хорошуги всего хорошего лежат полошневьем обросшие. И хорошилово, как плашилово, уплашает плахца паршивого. Без хорошевания хошь не хошь, плохнет хорш. А из плошного хорша вырастает хворьша. Люди спрашивают, как хорошуете? И отвечают, хорошуем во плохах, как в лопухах. Или хорошуем во плохах, как в облаках. А ты говори, помаленьку хорошую, хорошеню большую, пока плохнется, сама не заглохнется. Заговор против женихов. Девочка домовая, кем тебе доводится? Ведьма-девица. Плакают родичи в думах о дочери, как бы получше. Как бы получше, то женихов созывают и мучают, то убегают с неполными ведрами. А разве так хвалят? И разве положено перед гостем спотыкаться притворно? Вот и картинки-то все перевернуты, нету вам ужина. Жучок, чух! Хлопоты на макушку, с макушки жучками, да многожучниками, иди порча прочь, женихам хер дрочь. Девочка домовая, кем тебе доводится? Ведьма-девица. Плакают родичи в домах от дочери, как бы получше, как бы получше.
Голос Виктора Коваля. Записи разных лет. Поэт умер в самом начале февраля от последствий коронавируса. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.